Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
Добрый.
Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
В данный момент работаю в отделении Гатчинской скорой помощи при Гатчинской межрайонной больнице.
Врач-убийца, я чувствую.
Опыт позволяет.
Или фельдшер.
Фельдшер.
Расти еще и расти. Вот мы с тобой разговаривали и, в общем-то, нащупали нужную тему. Поговорить про серьезное, так сказать, происшествие, в котором ты принимал участие. Расскажи.
Так сказать, хотел бы поделиться взглядом изнутри на фоне всех происходящих сейчас событий. Это подразумеваются теракты, которые проводятся по всему миру. Наша страна данной участи не избежала. И подобное происходит уже давно. Вот. Все мы зачастую наблюдаем за ними через экран телевизора и, в принципе, слабо себе представляем, что это такое, что чувствуют люди, которые оказались в этой ситуации. Ну и, соответственно, с чем приходится сталкиваться тем категориям граждан, которые обязаны разбираться с последствиями.
На примере чего?
Ну, 27 ноября, 6-я годовщина крушения пассажирского поезда номер 166, Невский экспресс, которое произошло в Тверской области, в Вологодском районе, где я в то время работал.
Я уже думал, ты из Гатчины туда поехал.
Нет, нет. Так. Это моя родина, ага. Там я начинал. Около половины 10 вечера, 27 ноября 2009 года, произошло, ну, приблизительное время, конечно, произошел взрыв, в результате которого три последних вагона оценились от состава, опрокинулись, и, соответственно, было большое количество пострадавших. На пульт диспетчера скорой помощи Вологодской больницы центральной районы поступил сигнал приблизительно без 20:10 о том, что произошел сход вагонов с рельс. То есть информация была еще не точная. Вот. Соответственно, люди, которые передают такую информацию, находятся в состоянии эмоционального возбуждения, и адекватно передать, что происходит непосредственно на месте происшествия, зачастую не могут.
То есть это позвонили люди, которые попали уже, да?
Ну, опять же, по официальным данным сообщил об этом оператор электроподстанции Алешенко, такая есть там. Вот. Он сообщал о том, что произошел какой-то, он услышал какой-то хлопок, после чего услышал страшный грохот, выглянул на улицу и увидел, что произошло с поездом. Вот. Немедленно известил все экстренные службы. Одновременно с тем, что три из имеющихся четырех бригад скорой помощи в городе Бологое были направлены к месту, вот. По тревоге был поднят весь наличный состав скорой помощи, и, соответственно, были привлечены все медицинские работники города, были вызваны на рабочие места. В тот день я был выходной, перед своей сменой. Вот по телефону диспетчер известил меня о том, что я должен прибыть на место свое рабочее.
А ты обязан слушать телефон вообще? Или можешь его выключать на выходные?
Ну, как? По должностным инструкциям такое не прописано. И несколько человек у нас были вне зоны действия, то есть были недоступны. Вот. Но когда они об этом узнали средств массовой информации, самостоятельно пришли на работу, потому что, в принципе, как только мы об этом узнаем, мы или отзваниваемся, или приходим всегда на рабочее место сами. Вот как показала наша практика, что прибыли все с похорон, с отпусков, с дней рождений, и даже те, кто были на другом месте работы, отпрашивались и прибегали. Когда я пришел на рабочее место, пришлось участвовать сначала в формировании резервных бригад, которые у нас формировались на базе запасных автомобилей. К счастью, тогда такая возможность была. Плюс больница выделила свои автомобили. Конечно, они не специализированные машины скорой помощи, но, опять же, для доставки медицинского персонала на место вполне себе пригодились. Соответственно, нужно было формировать укладки с нуля.
Что такое укладки?
Ну, существуют стандартные укладки скорой помощи, так называемая врачебная укладка скорой помощи, укладка фельдшерская.
Это в смысле медикаменты?
Да, это в смысле наличия медикаментов, перевязочного материала, там, расходных средств. У врачей, конечно, более обширная номенклатура препаратов и различных приспособлений медицинских. У фельдшеров чуть поскромнее, но, в принципе, фельдшер должен уметь ну, по крайней мере, знать, как обращаться и с врачебной укладкой тоже.
Толковый фельдшер.
Толковый фельдшер. У нас все такие. После чего в составе усиленной врачебной бригады, тогда я как раз работал на врачебной бригаде, и наша бригада, в принципе, и поехала своим обычным составом, плюс дополнительно фельдшер поехал с нами. То есть на тот момент у нас были сформированы врачебные бригады по одной на смену в количестве 4 человек. Это врач, 2 фельдшера и водитель-санитар. Это рассчитывалось на то, что мы обслуживали участок трассы «Россия», Москва-Санкт-Петербург. И в такой ситуации тоже они пригодились. Плюс еще один человек пришел, он оказался без машины, соответственно, подсел к нам. И мы отбыли на место происшествия. Около 11 часов вечера мы были в районе деревни Лыкошино. Как раз это тот населенный пункт, который находился неподалеку от места крушения.
Это сколько вы добирались?
Значит, по проселочным дорогам, частично асфальтированным, это около 40 километров от города. Но это, так сказать, зона обслуживания Балаговской скорой помощи. Прибыв на место, мы стали искать пути подъезда к месту крушения. Соответственно, мы подъехали уже не первые, потому что первые 3 бригады уже были там и уже начали приступили к оказанию помощи, сортировке, эвакуации пострадавших. Увидели пост ДПС. Инспектор нас направил по направлению, как выяснилось, не самому выгодному направлению, потому что пришлось уехать на проселочную дорогу, которая уже была разъезжена просто до состояния жидкой грязи машинами, вездеходами МЧС, МВД. Наша машина...
То есть эти прибыли раньше вас аж на вездеходах?
Ну, раньше тех, кто резерв приехал, дополнительные уже силы.
А где же они затаились так близко на вездеходах-то?
Видимо, были какие-то ресурсы. Вездеход имеется в виду, это машина повышенной проходимости. УАЗ.
Понял.
Она же буханка. У нас машина была Fiat Ducato. Оборудована как реанимобиль. То есть с дополнительным оборудованием реанимационным, которое позволяет выполнять достаточно широкий спектр медицинских, не услуг, скажем так, а медицинских манипуляций. Машина с низкой посадкой, так называемая паркетная машина, она приспособлена, она была дана чисто для того, чтобы мы оперировали на трассе. Конечно, она не приспособлена для таких дорог. Мы просто банально сели на дно, пытались своими силами машину оттуда вытолкать, что никакому результату положительному не привело. Добились только того, что машина на пласте грязи съехала вниз и застряла окончательно. Наш врач принял решение добираться самостоятельно пешком. К счастью, проезжающие мимо машины МЧС, те же самые УАЗы, различные модели, нам удалось посадить врача и женщину-фельдшера на эти попутки. Они были до отказа забиты спасателями, техническими специалистами, их оборудованием. Основные укладки дали им с другим фельдшером вдвоем, взяв носилки, оставшееся оборудование, перевязочный материал, то есть навьючившись основательно. Мы продолжили путь пешком, проваливаясь в грязь по колено, светя себе фонариками из брелка, потому что нормальный фонарь в руке было не удержать, руки были заняты, и 1,5 километра мы топали к месту происшествия. Когда оказались на месте происшествия, конечно, опешили от того, что видели там. Техногенный ад настоящий. Когда ты видишь вагоны в обычном состоянии, не можешь себе представить, что такое вагон, который лежит на боку или на крыше. Тележки вагонные, которые торчат вверх в каких-то там неестественном положении. Сначала обратило на себя внимание именно это. Потом уже мы заметили, что вокруг в некоторых местах лежат люди, которым уже помощь медицинская абсолютно не нужна. Зрелище такое шокирующее. И как всегда в таких ситуациях самое главное начать. Самое тяжелое – это найти себе область применения. Потому что пока ориентируешься в ситуации, пока поймешь, что ты должен делать, что кому нужно. Здесь хотелось бы отметить, что среди пострадавших были люди, которые не потеряли присутствие духа. И невзирая на то, что у них были повреждения, пусть и легкие, но все равно они старались нам помочь, помогли нам сориентироваться, что где кому нужно помочь в первую очередь. Так как первые бригады из Бологоя и из соседних районов, это Валдайский, Боровический район и Новгородской уже области, они тоже прибыли на место и тоже уже приступили к оказанию помощи, эвакуации пострадавших. Нас направили в третий с хвоста вагон, который не оторвался от состава, от самого, а у него последняя тележка сбросила ее с рельс. Вагон накренился, вот. Но там в результате толчка много людей пострадало, попадали. Вот. И мы все, фактически все бригады, плюс нас усилили еще, по-моему, тремя сотрудниками ЛОВД. Вот. Мы направились к этому вагону, а это приблизительно 700-800 метров, опять же, по шпалам со всем оборудованием. Вот. Проникнуть в сам вагон тоже огромная сложность, потому что, во-первых, он стоит на насыпи. То есть непосредственно рядом с рельс, недалеко от рельс начинается откос, щебенка. Вот, сам вагон накренен. То есть, чтобы туда попасть, мне, например, понадобилось, чтобы меня втягивал проводник и подталкивали двое сотрудников полиции, потому что я вместе со своей укладкой туда пошел. Но когда мы все оказались все в вагоне, запомнилась вот женщина, которая упала в проход очень неудачно. Там была серьезная травма позвоночника. Вот, конечно, к ней подобраться было крайне неудобно. Через нее пришлось перешагивать, чтобы мои коллеги прошли дальше вглубь вагона, чтобы оказать помощь там. Я занялся непосредственно ей. Вот. Ну и, соответственно, эвакуация. Вот самое тяжелое было, это именно эвакуация ее из вагона, потому что этой женщины, потому что необходимо было ее уложить на травматический щит. Что в узком проходе огромная сложность, и это надо делать с осторожностью, чтобы не усугубить последствия полученной травмы.
Вопрос сразу, а это вагон какого типа? То есть это купе?
Это не купе, это был вот именно с сиденьями, то есть сидячий
такой. Как в электричке?
Вагон. Ну, не как в электричке, конечно, не как скамеечки, а отдельные кресла. Они такие, с одной стороны. Что-то вроде как самолет, салона самолета.
Ну, как Сапсан.
Да, 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 приблизительно.
Вот. А для малограмотных есть же носилки. У нас в тюрьме всех носили все время, как это, как в кошелке.
Ну, там да, есть у нас и плащевые носилки. Здесь просто аспект, да, что травма позвоночника всегда транспортируется на специальных щитах, так называемых. В принципе, сам щит можно уложить и в эти же так называемые брезентные носилки, или как их иногда называют, плащевые. Вот, это достаточно удобно, но, опять же, в условиях узкого прохода это...
И как справились?
Справились с двух сторон, со стороны головы, со стороны ног. Кто-то подтягивал, кто-то подталкивал этот щит. Вот. Постепенно переместили его к выходу. Там, где было в тамбуре посвободнее, мы уже смогли завести эти брезентовые носилки. Вот. Ну, так как помимо того, что нам помогали сотрудники полиции, еще, конечно, в этом принимали участие бортпроводники. Вот.
Конечно. А народ на этих сиденьях сидел там лицом в одну сторону или там в другую?
Честно, не помню. Там, по-моему, один ряд в одну сторону смотрит, другой в другую. Просто женщина в момент аварии шла в туалет. Поэтому она оказалась именно в таком достаточно узком проходе. Вот. Затем сама транспортировка по шпалам. Женщина, любой человек, который живой, не кажется таким тяжелым. Вот. А люди пострадавшие, которых нужно эвакуировать с огромной осторожностью, соблюдая как бы все правила, стараясь не наклонять, стараясь не трясти. Большое количество помощников нас выручило.
А вы что-нибудь кололи там?
Обязательно. Обезболивающие. Пришлось также ставить еще и инфузию, то есть вводить жидкости для поддержания давления, потому что там, в принципе, женщина выходила на травматический шок. Вот специфические термины, не будем в них углубляться. Вот. К тому моменту, когда мы уже начали эвакуировать пострадавших из этого вагона, нам уже смогли внятно объяснить, где находится точка, пункт сортировки пострадавших.
То есть, как на войне всех раненых,
да, дальше в кучу. Да. Как говорил незабвенный Пирогов, который никогда не был товарищем, он был господином. Вот. Он говорил, что самые большие потери из-за отсутствия организации.
Вот. Поэтому дисциплина – основа всего.
Дисциплина – основа всего, безусловно. Соответственно, всех эвакуированных мы помещали на сортировочный пункт, где определялась их степень тяжести состояния, необходимость и объем медицинской помощи, а также порядок эвакуации, очередность эвакуации. То есть самые тяжелые в первую очередь, средней тяжести вторую. Соответственно, остальные пострадавшие, вне зависимости от того, что они находились достаточно долго, и это был все-таки ноябрь, И снег пошел как раз именно в эту ночь первый раз. Вот.
Ну, на войне делят на тех, кто помрет, и их не надо лечить. На тех, кто... Да. Кого будем лечить,
безусловно,
в первую очередь, во вторую,
безусловно,
третью.
Как бы это...
Но там, наверное, такого нет, да?
Как раз действия медицинских работников при чрезвычайных ситуациях подразумевают разделение на точно такие же категории. То есть, те, которым помощь бесполезно оказывать, то есть и здесь...
А, например, кому бесполезно?
Ну, это, безусловно, видимые травмы, несовместимые с жизнью.
Например?
То есть мы не будем заниматься человеком, у которого, простите за подробности, оторвало голову.
Ну, это понятно, или, там, он уже мертв.
Да, да, да. Или мы видим, что объем кровопотери настолько огромный, что уже...
А как ты видишь, сколько крови потерял?
Ну, конечно, многие могут сказать, что оценить... по количеству крови рядом с пострадавшим.
Ну, именно это они тебе и скажут. Да.
Это далеко не всегда помогает, потому что, например, если человек лежит на земле, сколько впиталось, если он, конечно, лежит на полу, вот, и зачастую крови кажется всегда больше, чем ее вытекло на самом деле. Вот. Мы ориентируемся на жизненные показатели. То есть это дыхание, сердцебиение.
И какие признаки, что крови не осталось?
Когда у человека уже не осталось крови, там отсутствие всего дыхания, сердцебиения. Соответственно, уровень артериального давления тоже определяется. Есть там экспресс-методы определения артериального давления, так называемый симптом белого пятна. Тоже не будем углубляться пока в эти подробности.
Вот. Ну и в целом получается, что даже если есть хорошие условия, то 3 литра крови в него налить не сможете.
Да? К сожалению, да. Тем более в условиях нашей, как сказать, региональной медицины, потому что наличие, например, в Санкт-Петербурге и в городе Москве специализированных бригад, реанимационных, хирургических, там, реанимационных просто, в общем, различная номенклатура существует, специализированных бригад, в маленьких городах их нет. В лучшем случае это просто врачебная бригада.
А нет, почему? Потому что, типа,
ну,
не нужны? Или
штатное
потому,
расписание нет, не предусматривает наличие таких бригад. Это, во-первых, да, конечно же, это финансирование, недостаток финансирования. Вот. И зачастую в малых городах скорая помощь при больницах находится. Вот. И как отделение больницы финансируется из бюджета этой больницы.
Вот.
Почему-то по остаточному принципу.
Я регулярно в местных больницах бываю. В наших местных больницах отдельные выглядят так, будто немцев оттуда вчера вышибли.
К сожалению.
То есть я подозреваю, что у вас тоже такое есть.
Да, да, да. И когда мы, конечно, привезли пострадавших, я оставался на месте. У нас были бригады, которые непосредственно курсировали между местом крушения и нашей центральной районной больницей. Вот. А часть медиков работает всегда на месте. То есть это пункт сортировочный, операционный, оказание первой помощи. Сначала я поработал на сортировочном пункте, потом меня перевели на пункт оказания помощи. Вот. Ну, и мы уже последних менее таких людей с не столь сильными травмами. Мы когда доставили в больницу, они, конечно, были неприятно удивлены состоянием учреждения, в которое их привезли. Немцы не только там вчера ушли, они, судя по всему, только пришли, предварительно артподготовку провели. Вот. Все было, все такое состояние, конечно, требующее не только какого-то косметического ремонта, а просто капитального ремонта. Вот. Ну, невзирая на состояние больницы, невзирая на мое временами пренебрежительное отношение к состоянию медицины на моей родине, вот, врачи себя показали с лучшей стороны, были открыты. Две из имеющихся операционных в хирургическом отделении, и одна операционная была развернута в роддоме. Ее дополнительно открыли, все хирурги вышли, оперировали фактически беспрерывно двое суток, потому что были достаточно тяжелые травмы, которые требовали немедленного вмешательства, транспортировать людей без такой серьезной
помощи. А хирурги были местные или каких-то еще привезли?
Местные. Нет, потом, конечно, стали подъезжать. Соответственно, к месту катастрофы стягивались уже бригады из ближайших районов, потом из Твери, Центра медицины катастроф Тверской, из Новгорода. Подъехали потом бригады из Москвы, вот, из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге, говорят, тоже были на низком старте, были готовы выехать или даже выехали. Подробности точно не помню, не знаю. Вот. А потом уже, конечно, подъехали и в качестве консультантов работали. Я так понял, что тоже оперировали уже из областной больницы. И вот те, кто так называемые санавиации работают. Это специалисты, которые работают, по-моему, при областной больнице. Но это уже специалисты достаточно высококвалифицированные. Вот. Ну, в целом, вердикт от Министерства здравоохранения был, что справились. Вот. Потом хотелось бы отметить, что население тоже проявило себя достаточно человечным себя показало.
Во-первых, в чем проявилось?
В связи с поступлением большого количества пострадавших хирургическое отделение решили освободить от больных, которые не нуждаются в серьезной помощи. Вот. И большинство больных изъявили желание, чтобы их перевели из отделения или вообще отправили домой. Угу. Наши местные владельцы такси сказали, что все будут доставлять бесплатно. Вот. В общем, подогнали легковые машины. И даже, я так помню, что кто-то даже из свои личные автомобили, которые более там приспособлены, какие-то грузопассажирские газели, то есть, чтобы была возможность лежачих больных транспортировать, потому что все скорые помощи у нас были заняты. Вот. Частные предприниматели, которые занимались там гастрономией там, и продуктами питания, обеспечили питание как тех, кто там работал, так и родственников, которые потом подъезжать стали, там, заинтересованных лиц и прочее. То есть, приятно было видеть, что равнодушных у нас мало.
А в целом, как процесс происходит? Ну, вот приехали, да, вот ты сказал, что там кто-то кому-то помогал. Вот с своей точки зрения, как специалиста. А что вообще надо делать в таком случае? Гражданам, грубо говоря, вы приехали через час. Ну, там, неважно, 20 минут туда-сюда никакой роли не играет. МЧС примчалось, не примчалось, да. А вот всех вокруг побил, а ты один еще шевелится. Можешь, что надо делать?
Ну, во-первых, не паниковать. Если оцениваете свое состояние как удовлетворительное, способность передвигаться, говорить сохранена, не поддаваться панике. Паника заразна. Паника передается всем, кто находится рядом. Вот и те люди, которые, в принципе, тоже, может быть, не сильно пострадали, становятся абсолютно бесполезны в качестве там, помощников, потому что они не способны ориентироваться даже в пространстве.
Ну, то есть, это как это обычно бывает, надо немедленно возглавить, как подходя к нашей советской очереди, надо сразу спросить, кто крайний, кто первый, а ты за кем, а ты куда, и четко за всеми следить, громким голосом отдавая понятные команды. А что делать?
Значит, ну, во-первых, не бросаться оказывать помощь кому-то одному. Если вы что-то умеете, что-то знаете, оказывая помощь одному, вы уже не окажете помощь больше никому, занимаясь. Даже вот это действует правило в отношении медиков, которые приезжают на место. Первая, например, бригада скорой помощи, которая приезжает на место, ну, или ее послали, она ближе других была, или просто это случилось у них на глазах. Они не занимаются помощью. Они занимаются, в первую очередь, передачей информации по необходимым инстанциям. Это во-первых. Потому что
многих граждан это приведет в бешенство. Вместо
согласен.
Того, чтобы всех лечить, они
поэтому
не пойми,
об этом, я считаю, надо информировать население, потому что здесь идут вопросы организационного характера. Если не организовать правильно помощь, пострадавших будет гораздо больше. Даже не то, что пострадавших, а погибших будет среди пострадавших гораздо больше. Соответственно, опять же, эта бригада приступает не к оказанию помощи затем, а к сортировке пострадавших. То есть выясняет, кому мы уже не поможем, кому поможем в первую очередь, кому во вторую, а кому пока помогать вообще не надо.
А кто всех таскает? Как это происходит?
Значит, исходя из того, что на месте находится хоть кто-то из экстренных служб, опять же, для граждан неосведомленных хотелось бы просто ввести их в курс дела, что скорая помощь из огня людей носить не будет. И из искореженных машин вытаскивать тоже. Это как бы это...
Разделение труда.
Да, как бы это цинично не звучало, не их эта работа. Вот, во-первых, существует правило, по которому врач, медицинский работник, не имеет права рисковать своей жизнью в этой ситуации. Например, даже вот на таком простом примере, что когда подгоняют меня вверх по лестнице, бежать не буду, потому что я навьючен аппаратурой, и если я упаду, следующая машина приедет через 20 минут. Угу. Потому что пока все это разберется, пока чего как. Если там моя травма выведет меня из строя, помощь отсрочится надолго. Поэтому из очага всегда вытаскивают пострадавших спасатели. Угу. Ну, есть добровольцы. Жизнь ваша сейчас, у нас все можно. Пожалуйста, угу. Чувствуйте в себе силы, есть возможности, помогайте. Ну, так, с носочкой могу сказать, что в основном бригады скорой помощи, что работал я и на трассе, очень много ДТП у нас угу. было в свое время. Вот, и в Москве довелось поработать на скорой помощи. И сейчас вот я работаю в Ленинградской области. Если никого рядом нет, все равно бригада, если особенно есть мужчины, а это как минимум один водитель точно есть, угу. все равно стараются людей как можно быстрее извлечь, если представляется возможность. То есть все равно мы в нарушение такого этого регламента угу. стараемся все-таки помочь людям. Мы не вампиры какие-то, не упыри. Нам людей жалко, точно так же, как и всем остальным. Вот. Ну и, соответственно, для тех, кто хочет чем-то помочь, а он оказался в такой ситуации сам, повторюсь, не паниковать, организовать людей. Вот. Например, люди, у которых серьезные травмы, в состоянии шока, угу. который, грубо говоря, разделяется на две части. Это часть эректильная, часть возбуждения такая, угу. этап возбуждения. И часть торпидная, когда все функции начинают сходить на нет, когда организм уже не может компенсировать, так сказать, травмы, последствия травм. Вот как раз в стадии возбуждения больные с серьезными травмами могут начать разбегаться. Что было, по свидетельствам очевидцев, как раз непосредственно сразу mm-hmm. после катастрофы. Люди убегали в лес. Искать их там – это достаточно тяжело. В темное время суток организовать дополнительные какие-то, найти дополнительный личный состав, который будет этим заниматься.
Ну, с точки зрения террориста, в общем-то, если
идеальное место.
Сказать, делать, сначала мы это взрываем поезд, а после этого, когда вас соберется там куча МЧС, медицины и раненые, мы еще что-нибудь взорвем.
Говорят, был второй взрыв. Говорят, что был второй взрыв.
Ну, обычно туда спецтехнику везут, которая глушит
да.
все.
Но... Там уже ФСБ было на месте. Да. Говорят, что взрыв то ли не удался, то ли его предотвратили. Ну, подробностей, честно, не знаю. Официальная версия озвучена, ну, достаточно.
Я к тому, что бегущих в лес граждан, в общем-то, можно понять.
Да, но... можно. Но здесь они бегут не потому, что они убегают да. от опасности, а потому, что они просто совершенно дезориентированы. Вот. У них состояние аффективное, они... не вполне себе отдают отчет даже в том, что они делают. Поэтому, если человек оказался в такой ситуации, он может организовать, эту, ну, грубо говоря, поимку этих граждан. То есть воспрепятствовать им покинуть место крушения. А-а-а. Потому что бригады, которые скорой медицинской помощи, которые прибудут на место, они прибудут на место крушения.
Да.
Они будут заниматься теми, кто там есть. Нету У-у-у-у. Времени искать людей по лесам. И, к сожалению, там... сотрудники полиции, угу. тогда милиции, вот, и МЧС тоже не имеют этой возможности. То есть отдельно людей найти для того, чтобы искать людей по лесам, это требует времени. Вот, а это время лучше потратить все-таки.
В общем-то, если хочется куда-то отбежать, испытываешь непреодолимое желание отбежать, лучше туда, где тебя найти могут,
да.
а не в лес.
Да. Чувствуете? Нет, я не спорю, что если человек чувствует, что здесь ему грозит непосредственно опасность, конечно, лучше да, отойти на какое-то расстояние. Ну, угу. опять же, человеку, который способен помочь, необходимо сориентироваться, выбрать какие-то определенные ориентиры, по которым их легко найдут. Угу. Вот, или как, и начать как-то сигнализировать, что мы тут, мы угу. здесь, чтобы угу. облегчить спасателям работу, ну и нам тоже опосредованно. Наличие знаний по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи – огромный-огромный плюс. Но есть понятие медицинских сил и медицинских средств. Угу. Медицинская сила – это человек, который умеет оказывать помощь. Медицинские средства – это то, чем он оказывает помощь. В Америке есть бойскауты. Угу. Их этому учат с детства. У нас были пионеры. Учили тоже, по-моему.
Запретили пионеров, они не нужны теперь,
да.
как ты понимаешь.
Вот. В каких-то школах.
Они раньше... были украдены у бойскаутов, поэтому да. их быть не должно.
Вот. Силы без средств. Вещь такая очень шаткая. То есть, угу. если человек умеет пользоваться подручными средствами, там, может остановить кровотечение, там, угу. сняв с себя ремень, отвязав шнурок и прочее. Вот, это замечательно. Это замечательно. Но нужно знать нюансы. Останавливаем кровотечение, так сказать, методом жгута, наложения жгута. Значит, надо знать время, когда жгут наложен. То есть, знание нюансов очень важно. Вот. Затем, что обязательно?
Как нам недавно объясняли товарищи военные, в медицинских рюкзаках лежат специальные фломастеры, которые да. на лбу пишут, да. когда жгут наложен. Но вы в паровозе такого ни у кого нет. А в паровозе есть какая-нибудь секретная аптечка, в которую можно побежать?
Насколько я знаю, именно прям секретная нет, но аптечка какая-то быть должна. Насколько она там схожа с автомобильной? Вот. Не знаю, угу. честно. Не интересовался этим вопросом, надо будет поинтересоваться. Ну, какой-то минимум должен быть. Люди зачастую обладают ложными знаниями по оказанию помощи. В частности, им кажется, что они знают, какой препарат и когда надо применять.
Я тебе так скажу. Меня в милиции когда-то учили, но... как всякий орган без упражнения атрофируется. Да. Ну, если ты хотя бы там с некоторой долей регулярности этим не занят, я сильно сомневаюсь, я что ты вообще что-то запомнишь. Про лекарства я вообще молчу. Но у нас каждая тетенька знает, чем закидываться в таком случае.
К сожалению, знает.
Да.
К сожалению, даже уверена в своих знаниях. Вот. Ну, руководствоваться надо логикой. Человеческое тело подчинено законам физики и химии. Это, во-первых. Угу. Поэтому познания в этом могут пригодиться. Логика в чем заключается? Основная медицинская заповедь – не навреди. Не знаешь, что делать – лучше не делай. Знаешь, что делать – делай, но с оглядкой на то, насколько это может навредить.
Ну вот тетенька очередь. Лежит со сломанным позвоночником. Как, во-первых…
Во-первых, не шевелим.
Непричастный гражданин понимает, что с ним делать. Я лично не возьмусь оценивать. Я вот трогать просто не буду. Да, это мне понятно. Когда машинами сбивают, ну, там не прикасайся.
В отношении женщины работники, ну, бортпроводники, проводники, они, в принципе, вели себя правильно. Uh-huh. Они ее не трогали, не uh-huh. перекладывали. Они просто выяснили, в сознании она или нет, где у нее болит, что uh-huh. болит, может ли она пошевелить рукой и ногой. То есть, в принципе, минимум молодцы, информации да. был собран, поэтому могу только похвалить. Вот, потому что эту информацию они нам передали сразу, как только uh-huh. мы к ней подошли. Так что сбор информации для гражданина, желающего оказаться причастным непосредственно к оказанию помощи, это mm-hmm. тоже очень для нас важно. Мы не будем тратить на это время, на сбор информации. Конечно, осмотр хотя бы визуальный, хотя бы со стороны. Где-то что-то не под тем углом торчит, где-то mm-hmm. пятно крови, где-то что-то. Например, та же самая ситуация, что вагон почти не освещен. Авария есть авария. Вот. А человек успел что-то заметить, скажем. Или у него было время просто посветить фонариком или зажигалкой, и он что-то увидел, что мы, может быть, в темноте и не разглядим, пока не упремся в это руками.
Я всегда с собой фонарик вожу. Ножик, фонарик должен быть обязательно.
В случае зомби-апокалипсиса.
Конечно, да. Вот.
Значит, гражданин, который имеет навыки, полезен. Главное еще не быть назойливым. Что есть mm-hmm. граждане, которые считают, что знают, лучше. Что нужно делать лучше нас. Mm-hmm. Нет, если это медицинский работник и определенного профиля, который в данной ситуации актуален, вот, его подсказки для нас, конечно, могут быть очень ценны, но нюанс есть. Несет ответственность только человек, находящийся при исполнении. Соответственно, мы, конечно, послушаем, что скажет грамотный профессор да. в области травматологии, предположим. Но делать будем, исходя из своих отвечать представлений ситуации. Вам, отвечать да. придется нам.
Поэтому, если профессор пытается возглавить, то ему возглавить не дадут.
Он может возглавить всех остальных.
Для многих, опять-таки, открытие. Почему ну, профессора отогнали и вообще...
Опять же, когда на ДТП мы работали, как-то на трассе произошло достаточно серьезное ДТП, и на месте оказался мужчина, врач, который работает на реанимационной хирургической бригаде в городе Москве. Его действия были эффективны, Но он только помогал, причем он обозначил сразу: я врач, говорите, что делать. Ситуация мне очень понравилась, потому что делал грамотно, своевременно, и просто, когда, например, он видел, что работаем мы, просто не мешал. Это очень хорошо.
А в данном случае профессора не попалось?
Нет, в данном случае профессора не попалось. Наиболее полезным был, как раз, я так понял, бывший сотрудник линейного отдела внутренних дел города Санкт-Петербурга. Вот. То ли работал в схожих условиях, то ли просто человек.
Ну, там тренируют.
Ну, грамотный.
В нашей тюрьме мы регулярно занимали оборону, вскрывали оружейные комнаты, бегали со щитами, организовывали оборону. Ну, что, если тебя гоняют, ты и знаешь. Если не гоняют, ну, ничего ты не знаешь. А даже если и знаешь, то применить не можешь, потому что никогда в такие условия не попадал. А когда вокруг такое количество раненых, все орут, визжат и прочее, там вообще трудно сохранять самообладание.
Ну, пару слов буквально хотел сказать о людях, которые первые прибыли на место для оказания помощи. Это мои коллеги из города Вологое, которые многие продолжают работать. Это старожилы Вологодской скорой помощи помнят еще и катастрофу поезда «Аврора». Если я помню правильно, в 87-м году. Вот. Достаточно серьезно. Вот. И те, которые первые прибыли на место, не представляя, как они там вообще работали, потому что волна граждан, бегущих от места катастрофы, смела их просто. И врач лишился своей укладки. У него просто ее выдернули, распатронили в секунды. Куда эти все препараты делись и как люди ими воспользовались, я просто не знаю. Ну, факт есть факт. Вот в таких условиях они начали работу.
Ну, в общем-то, неплохо, когда рядом присутствуют представители внутренних органов и вооруженных сил, дабы особо активных приводить в чувство. Все-таки, что опять-таки в ваши задачи
не входит. Да и обычная практика – это не обычная практика, а обычное состояние наших станций, отделений и подстанций скорой помощи – это в основном женский персонал, на две трети как минимум. Угу. Даже в крупных городах как минимум половина женщины – это точно. Угу. По некоторым физическим показателям предпочтительнее мужчины. Вот. Ну и даже просто психологически бывает, люди больше доверяют мужчинам в таких экстренных ситуациях. Вот. Сказать, что там скорость реакции какая-то не та или еще что-то, нет. Ну, я знаю очень много специалистов, как фельдшеров, так и врачей, которые к месту абсолютно знают и будут делать, действуют жестко. Вот. О чем еще хочу упомянуть, если медицинский работник в этой ситуации с вами грубо разговаривает, как вам кажется, резко. Ну, тут, простите, не до сантиментов. Зачастую люди понимают только командный тон.
Строгие команды. Да. Как было в кино про товарища Сухова. Женщина, она тоже человек. Для многих это открытие, что они что-то знают и умеют ничуть не меньше. Ну и вот, то есть, вот ты упомянул про лекарства, а не раскрыл. А что, кто-то пытается что-то кому-то немедленно давать, какие-то целебные таблетки?
Бывает. Бывает, даже бывает, начинают колоть. Господи, если имеются в наличии ампулы чего-либо, их стараются применить.
Это тоже всегда, так сказать, опасно. То есть, когда в Красной Армии служил, нам аптечки давали, где промедол лежал. Там было понятно, для чего надо, на какой случай и все. И, в общем-то, ну, только особо догадливые не по назначению использовали, а так, в общем-то, ясно. Гражданин непричастный. Вот на Западе, кстати, в связи с серьезным развитием законодательства, там тоже настоятельно не рекомендуют никому прикасаться, куда бы ни попал, не трогай вообще, иначе виноват в конечном итоге будешь ты, и ответишь еще и по закону, что это ты нанес там какой-то вред, несовместимый с жизнью, и из-за тебя он инвалид, труп и всякое такое. Но у нас граждане активные.
Насколько я владею информацией, там, во-первых, любая организация не получит лицензию на осуществление деятельности, если не проведена учеба с работниками по поводу оказания первой помощи.
Не приняты зачеты, да.
Не приняты зачеты, да. В любой организации, да, что там говорить. Ну, я не знаю на 100%, я там не был. Угу. Могу только по, так сказать, печатным изданиям, по интернету. Что даже за каждой телефонной будкой укреплен дефибриллятор. на дефибрилляторы, там у них, конечно, жутко автоматические, замечательные. То есть они маленькие, компактные. Все, что требуется от человека, наложить два электрода на голое тело.
То есть так часто у граждан клинит сердце, что это вот повсюду должно
быть? Смысл-то в том, что он автоматически его включаешь, он сам решает, будет он стучать или не будет он стучать.
Ничего себе. Все. Чудеса технологий.
Да. Да.
Ты его не заставишь, да?
Да. Если он считает, что нет необходимости, то, конечно, так. То есть у них это все не для развлечения, все имеет под собой логическое установление. Конечно, у них ситуация со скорой помощью совершенно другая.
Не везде. Не все знают, например, что в Америке за вызов 911 неплохо еще там примерно 400 баксов заплатить, и поэтому туда не очень-то и звонят. А ну вот в данном случае там кто-то что-нибудь колол пострадавшим, нет?
Ну, кололи.
Не видели.
Кололи. Кололи. Но это информация, опять же, такая устная. Вот, она нигде не фиксировалась, потому что человек пытался помочь. У нас все-таки законодательство не столь жесткое. Угу. Вот. И у нас люди своих не хотят выдавать. Угу. Особенно, если благие намерения человеком двигали. Конечно, да, некоторые из работников железной дороги оказывали помощь совершенно не так, как следовало бы. Начали там колоть что-то, о чем представление имеют слабое или абсолютно неверное. Ну, не будем разворачивать эту тему, потому что абсолютной информацией я не владею. Да,
и недопустимо. Надо
были, по слухам, врачам, да, были такие действия. Ну, слава богу, не привели они к плачевным последствиям. Вообще, сама ситуация, конечно, я думал, приведет к большему количеству жертв. Вот, та же самая наша Балаговская скорая помощь. Ну, что вижу, то пою. Вот. Я считаю, хорошо справилась. Хотя бы потому, что из всех, кто был доставлен в больницу, только один человек погиб в пути. Там серьезные, очень серьезные травмы. Всех остальных довезли до больницы живыми. То есть помощь была оказана в полном объеме. Люди работали как не в себя. Конечно, смотреть на своих коллег было, когда мы все собрались после, когда уже вернулись, было страшно. Ну, как страшно, печально. Конечно, это столько сил отнимает, много.
Еще бы.
Опять же, у непричастных, ну, я не корю никого за это, конечно, это же специфика работы непричастных товарищей. Превратное, например, представление о том, что такое реанимация. Реанимация – тяжелый труд, очень тяжелый труд. А реанимация в условиях пересеченной местности, то есть не в больнице, не с оборудованием, а вот сама вся реанимация – это труд тягчайший. Потому что выматываешься физически, выматываешься морально. На каком-то этапе, если эта реанимация повторяется раз за разом за короткий период времени, притупляются абсолютно все чувства и эмоции. Но потом это все просто наваливается разом. Депрессия глубочайшая, особенно если там были какие-то безуспешные действия. Это достаточно тяжело. Ну, все мы люди.
Ну, по большей-то части. Ты ж не виноват. Как
бы. Хорошо, когда...
Приехать быстрее, чем едет машина, невозможно. И, в общем-то, печально. Но в целом, есть какие-нибудь, вот, скажем так, а вот в обыденной жизни бывают какие-нибудь случаи, когда, так сказать, ты там общаешься с медиками, там все то же самое? По большому счету, как только приехали, закричал, есть так точно, и дальше строго выполняешь команды, то, что тебе говорят, да?
Ну, в принципе, да.
А есть ли что-нибудь такое, что гражданин, например, может делать сам?
Есть. Есть. У нас выпускается.
А если тебя запытать, так сказать, на предмет некоторого обучения общественности, что вообще можно делать самому, что допустимо, что недопустимо?
Да, в принципе, это возможно.
Ты такое можешь присоветовать, да?
Могу. Причем сразу условлюсь для коллег, которые могут нас смотреть, чтобы они не обижались и потом... Не подвергали меня жесткой критике. Я постараюсь. В принципе, могу дать информацию, изложить ее максимально близко для понимания непричастного гражданина. И буду давать как бы не в полном объеме, а именно в необходимом, что вы можете сделать, стопроцентно не навредив. Вот, в принципе, такую информацию, да, могу предоставить.
В общем, есть мнение, надо начать со звонка в скорую помощь. Что говорить, как говорить.
В принципе, да. Любая экстренная служба – инструмент.
Угу.
Инструментом надо уметь пользоваться. Конечно, да. Надо уметь и вызвать скорую помощь. С этого, кстати, с вызова скорой помощи выходит много конфликтов с гражданами.
Никаких сомнений.
Люди считают, что я позвонил и уже должны и обязаны. Забывая о том, что мы все-таки организация достаточно серьезная, имеющая свой внутренний регламент и работающая по определенным приказам Министерства здравоохранения, федеральным законам, а также статьям Конституции. Вот, поэтому ко всем и каждому...
А не по велению души,
да,
по большому,
да,
счету. Да.
И работают у нас на скорой тоже люди, свойственные им ошибаться и заблуждаться. Но большинство аспектов нашей работы строго регламентировано. То есть от начала, то есть как принимается вызов, до передачи вызова и до поведения на вызове. Конечно, да, об этом, я считаю, стоит поговорить, чтобы просто люди, ну, я думаю, имели представление, почему мы ведем себя именно так, почему мы поступаем так или не,
почему,
а не иначе.
Почему, например, не снимаете ботинки? Этому будет уделено особое
отдельно,
внимание.
Отдельный ролик надо снимать.
Ну, в общем, что сказать? Все-таки, как мне кажется, тогда сработали все так, как надо, несмотря на то, что там далеко, близко, неважно, сработали все так, как надо, все примчались, кому могли, помогли. Мир тесен, у нас там убило одного товарища, убило одного коллегу, казалось бы, всего 3 вагона, а вот так. Но, обращаю внимание, с тех пор, в течение 6 лет, во-первых, негодяев поймали и осудили. Ну, во-вторых, в течение 6 лет ничего подобного не было нигде. Что тоже не может не радовать. Ну, в общем, ждите следующих роликов. Алексей нас научит, как надо правильно вести себя при вызове скорой помощи. Что можно делать самому, чего самому делать нельзя и вообще. Спасибо, Алексей.
Пожалуйста.
А на сегодня все. До новых встреч.